と思うんですよ。Yeah.Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поговорить о видимостях. А в частности, об одной видимости, которая достаточно четко показывает, как иногда, в общем-то не иногда, всегда мы видим не вещи такими, как они есть, а такими, они нам кажутся совершенно противоположными своему существованию. Сегодня я хочу поговорить о той видимости, каким образом в человеке развивается и формируется мышление. От познаний к рациональному, затем к интеллектуальному началу, а затем к восприятию внутриинтеллектуального начала вещей духовных и небесных. Видимость состоит здесь в том, что человек через познание образует в себе сначала рациональное мышление, через него развивает интеллектуальную способность и затем посредством интеллекта приобщается к вещам духовным. То есть кажется, что человек развивается постепенно, то есть в нем сначала он приобретает познание посредством каким-либо образом, потом через эти познания в нем образуется рациональное начало, потом через рациональное начало в нем образуется интеллектуальное начало, и потом уже в интеллектуальное начало насеваются вещи небесные и вещи духовные Господа. То есть, когда человек, ребенок маленький, и он только занимается познаниями, то кажется, что у него еще нет рационального начала. Более того, многие будут утверждать из прочтения, скажем так, отдельных пассажи в буквальном смысле небесного учения веры, что у детей отсутствует рациональное мышление. Точно так же, если у человека есть рациональное мышление, то будут утверждать, что у него интеллектуально еще не образовалось, что вот он рационально мыслит, но интеллектуального постижения у него еще нет. Но, тем не менее, это лишь видимость. Видимость, которую мы создаем путем, скажем так, наблюдения за последними началами в человеке и путем, скажем так, выделения отдельных пассажей небесного учения веры из контекста. На самом деле, как говорит небесное учение веры, существует видимость, что познание веры предшествует у человека, а рациональное начало лишь впоследствии возникает уже посредством их. И в конце концов появляется интеллектуальное начало. И причиной этому то, что человек развивается в данной последовательности от своего детства. Тем не менее, хотя человек этого и не знает, интеллектуальное начало постоянно втекает в начало рациональное и таким образом в способность к познаванию. Но в детстве это происходит неприметно. Во взрослом возрасте с большей ясностью. И под конец совершается в полной ясности после возрождения. Отсюда видно, что в течение всех этих начал сознания человека происходит одновременно, в комплексе. И что видимо, что сначала складывается какое-то одно, потом посредством ему развивается другое, потом третье, это всего лишь видимость. И поэтому, скажем, по большому счету нельзя сказать, что в ребенке отсутствует рациональное начало, а в человеке невозрожденном не присутствует совершенно духовное начало. Просто до определенного момента присутствие этих начал в человеке не очевидно. Тут дело заключается в том, что пока в человеке не сформированы определенные, полностью определенные сосуды, восприемники, совершенно не видно то содержимое, которое их наполняет. Поэтому создается впечатление, что сначала формируется сосуд, а потом уже происходит его наполнение. Но на самом деле формирование этих сосудов в человеке уже является явным свидетельством присутствия в нем одновременно всех этих начал. Только они присутствуют в нем в совершенно непроявленном виде. Это потому так, что согласно порядку не может существовать ничего раздельного во Вселенной. Нам известно из небесного начала, из небесного учения веры, что все существует во Вселенной только в комплексе и в своем порядке. Невозможно существование низших начал, скажем, отделенных от высших. Но точно так же невозможно существование высших начал, которым не соответствовали бы какие-либо восприемники на нижнем уровне. То есть, если что-либо существует, если мы существование чего-либо наблюдаем в нижних началах, это значит, что весь комплекс, который стоит за ним, все вот эти вот степени раздельные, все они присутствуют в этом начале. Из чего следует, что уже в ребенке присутствует весь человек, но присутствует не явным образом. Мы же не видим этого. Почему? Потому что мы воспринимаем это, скажем так, моментальным срезом. Мы наблюдаем лишь присутствие формирования сосудов в отдельный момент времени и в отдельном моменте пространства. Но это не значит, что существует некое отдельное время и пространство отделенное. Это лишь значит, что мы видим часть целого и принимаем ее за самодостаточно существующее целое. Все это можно яснее понять из низошедущего описания порядка такого втекания в человека этих начал. Порядок для небесного начала заключается в том, чтобы оно втекало в начало духовное и приспосабливало его для себя. Для духовного, чтобы оно втекало в рациональное и его под себя приспосабливало. Для рационального, чтобы оно втекало в научности и их под себя приспосабливало. И когда человек наставляем в детстве своем, порядок при этом совершенно таков же. Хотя и представляется, что на самом деле все обстоит совершенно иначе. Или же, что он сначала продвигается от научности к понятиям рациональным и от них к вещам духовным, и затем, в конце концов, к вещам небесным. Причина, по которой так представляется, заключается в том, что прежде всего дорога должна быть открыта для начал небесных или же для начал самых высших. Поэтому всякое наставление есть попросту открытием пути. И как только путь открыт, или же что то же самое, как только восприемники приготовлены, то немедленно и происходит само втечение, согласно, как об этом было сказано, своему собственному порядку. Появляется начало рациональное, происходящее от начал духовных, которое, в свою очередь, происходит в течение начал небесно-духовных, в которые втекают начала небесные. Эти небесные духовные начала присутствуют постоянно и действуют непрерывно, приуготовляя и создавая для себя открытые восприемники, что может быть постигнуто также из того, что сами по себе научности и рациональное начало в человеке мертвы, и что они кажутся живыми исключительно в результате непрерывно втекающей в них жизни. То есть в человеке изначально подвигаются самые высшие начала. И они формируют под себя восприемники на низших уровнях божественного порядка, вплоть до самых последних, или же начал природных. Когда же мы рассматриваем человека снизу, из мира природного, нам наоборот кажется, что сначала в нем формируются вот эти низшие начала, потом формируется рациональное, потом интеллектуальное, и только потом, скажем, он возрождается и приходит в духовное начало. Что, в общем-то, соответствует порядку, потому что если мы знаем, порядок таков, чтобы низшее влияло на, высшее влияло на низшее, а никак не наоборот. Если же нам кажется, что низшее влияет на высшее, то это лишь видимость. И если нам кажется, что низшее предшествует высшему, то это опять же лишь видимость, потому что мы не видим порядка во всем его комплексе существования Вселенной, как одно влияет на другое. Поэтому, скажем так, бесполезно пытаться сформировать в человеке низшее начало, надеясь, что оно заполнится, как только придет высшее. Вот в этом существует отличие, скажем так, настоящего от рзацного. То есть человек всю жизнь может тщательно в себе формировать какие-нибудь там познания, изучать тщательно. Вот много есть примеров. Люди становятся специалистами, защищают диссертации на основании, скажем так, Библии, там, небесного учения веры. Они приобретают в себе познание. Они становятся признанными специалистами в этой области. Они выпускают научные труды. Они создают достаточно, скажем так, полезные инструменты, поисковики, там, диссертации и так далее, которые раскрывают для человека, скажем, возрожденного, который действительно подвиглась вот это вот внутреннее духовное, которые раскрывают для него много интересного. Но в самих них все это мертво. Их познания не проистекают ни из какого внутреннего источника. И такой человек может, создав изумительные, великолепные, прекрасные исследования по небесному учению веры, умереть полностью невозрожденным. Он может открыть для нас прекрасные, скажем так, научные, рациональные истины. Но он никогда не воспримет в эти истины духовное начало. Почему? Потому что то, что проистекает снизу, оно не формируется ни под что внутреннее. То есть, когда процесс идет сверху, когда в человека божественное, этим входит божественное начало, когда они начинают в нем формировать нижнее начало, то они создают сосуды, то есть познание из слова, такие, которые полностью соответствуют им самим. То есть они создают посадочную площадку под самих себя и стопроцентно соответствующую их содержанию форму. Когда же формируется форма, в надежде, что ее заполнит содержание, то эта форма формируется, исходя из нижних представлений, самого нижнего уровня, какой бы она должна быть, чтобы ее заполнило содержание. Но снизу невозможно, то есть они формируются, они мимикрируют. То есть, допустим, если мы берем человека, в котором посредством внутреннего наития сформировались соответствующие сосуды, и эти сосуды переносим в другого человека, и ждем, что вот в них такое же содержание вольется, это невозможно. Потому что то, что произошло в одном случае, оно никогда не произойдет в другом случае. И мы тогда будем стоять у пустой формы, которого не существует и не может существовать существование по определению. И думать, что вот эта форма, она вот сейчас наполнится, и туда изльются глубины Божественного Духа, и оно, так сказать, человек станет таким же, каким он был до этого. Ну, каким был тот человек, у которого мы взяли эту внешнюю форму. То есть отсюда следует тот вывод, что образование в том виде, в котором мы знаем, оно не ведет человека к возрождению. То есть если мы берем, вот, скажем, когда-то люди получили просветление, в них снизошли духовные начала, эти духовные начала сформировали в них постепенно, интеллектуальное для себя подготовили, потом рациональное, потом это рациональное действие в них заставило их искать определенное познание, и они, читая эти познания, проявили уже в них присутствовавшее в этот момент поочередно рациональное, интеллектуальное и так далее. Оно не формировалось, а оно просто последовательно проявлялось в человеке. Вот как лист бумаги, на который уже раз напечатали, фотобумаги имеется в виду, изображение, раз напечатали, а потом только погрузили в проявитель, и оно все появилось. Но в проявителе не было всего того, что проявилось. Он только инициировал проявление того, что уже было. И более того, Господь как бы на каждого человека это постоянно проецирует, только не во всем это, не в каждом это проявляется, потому что вот нужен последний. Но когда нужно, Господь дает человеку соответствующее постижение для проявления соответствующего наития. Но когда мы будем пытаться искусственно сделать это, вот, например, мы соберем людей, которые, ну, завлечем их под каким-нибудь предлогом к нам, и начнем им давать вот какие-нибудь познания по поводу небесного учения веры, эти познания для них будут бесполезны. Почему? Потому что нет внутреннего наития. Вот точно так же, когда мы занимаемся усиленной пропагандой небесного учения веры, там ходим, всем рассказываем, а нельзя ждать, что мы, работая над человеком, сформируем в нем сосуд, в который потом Господь изльет свои, скажем, божественные наития. Этого невозможно. Мы, распространяя таким образом, лишь создаем вот эти центры, в которых, когда в человеке уже Господь сформировал вот это может послужить катализатором, захватить и начать, через которое может развиваться его внутреннее. Но бесполезно думать, что образование само по себе поможет нам сформировать возрожденных людей. Вот точно так же в этом состоит ошибка, скажем так, образования новой церкви, что мы берем своих детей и образуем их в новую церковь путем, скажем, хорошо отлаженной системы образования, особенно насильного образования. Ведь дети, в отличие, скажем, от людей, которые ходят по улицам, они находятся в нашей абсолютной власти. Мы можем заставить их делать то, что мы не можем заставить делать людей на улице. Но мы не можем насильно сформировать ребенка. Он не будет членом новой церкви только потому, что он у нас прошел весь уровень соответствующего образования. Почему? Потому что никто не знает, будет Господь работать в этом ребенке или нет. Создались ли в нем соответствующие условия для того, чтобы он превратился именно в человека новой церкви? Ребенок, потому что мы не знаем состояние его внутренних начал, мы не знаем, как в нем действует Господь. Ребенок может уйти и потом превратиться в совершенного атеиста. Ребенок может уйти и превратиться там в православного, в протестанта, в мусульманина. Это уж как даст Господь. То есть наличие образования ему ничего не гарантирует. Оно лишь создает условия. Но если образование будет насильным, то есть ребенок должен сам заинтересоваться. Нужно отбирать. Он может уйти и прийти через 10 лет, через 20 лет к этому вернуться. Вот это тут очень тонкий момент. Мы никогда не должны ждать, что с помощью образования мы будем штамповать членов новой церкви. Тем более, что мы их будем штамповать генетически. То есть рожать своих детей, воспитывать, и вот оно будет становиться автоматически детьми нашей церкви. Мы должны понимать, что образование любое, вот познание, это только как бы, ну я еще раз говорю, это центры инициации, катализаторы. А какой это человек неизвестно, это может быть наш ребенок, это может быть человек с улицы, это может быть человек с африканского континента, там из Китая. То есть распространяя знания, мы никогда не должны превращать их в методики штампования людей новой церкви. Это вот как бы один такой практический вывод. Второй вывод из всего вышесказанного, опять же, заключается в том, что человек развивается не совсем так, как мы себе представляем, по видимости, пространства и времени. Это опять же вот. Все современное образование направлено на то, чтобы что ребенок есть некий чистый лист бумаги. Вот если мы берем ребенка, то мы из него штампуем то, что нам хочется. На этом, кстати, потерпели катастрофу не только, допустим, вот религиозные, но и многие другие системы. Например, вот коммунисты, они думали, вот исходили из того, что дети – это чистый листок бумаги, что мы уничтожим все посторонние влияния. Будем их воспитывать в коммунизм, и из них вырастут вот настоящие члены коммунистического общества. В результате выросло все, что угодно, только не члены коммунистического общества. Почему? Потому что то наитие, которое было, допустим, в искренне верующих учителях, вовсе не обязательно будет в детях. У детей могло быть какое-то совершенно иное влияние. В свое время Лев Толстой написал очень много интересных статей, посвященных образованию, где он показывал все недостатки современного образования. И он говорил, что современное образование – это ответ на вопрос, который еще не был задан. То есть, а никто не любит, когда ему отвечают на тот вопрос, который он не задавал. То есть в античные времена смысл образования был какой? Детей отдавали в школу, где их учили основам. Ну, там, читать, писать, там, поэзии какой-то. А в дальнейшее образование уже шел тот человек, который хотел. То есть смысл образования был, вот эти академии организовывались, Платоном и так далее. То есть для тех, кто в себе почувствовал внутренний импульс, помочь ему проявиться и формироваться вот этому внутреннему импульсу. Вот как мы знаем из небесного учения веры, вот этому божественному наитию, присутствию его сознания уже вот этих высших начал, для которых нужна только инициализация. Современное же образование построено на том, чтобы путем играния на, в общем-то, низменных инстинктах человеческих, то есть желание заработать побольше денег, занять какое-то общественное положение в обществе, формировать, штамповать из них соответствующего стандарта, членов системы. Например, вот системе нужны менеджеры, системе нужны инженеры, системе нужны, там, я знаю, ученые. И завлекаются дети, приходят, им говорят, что вот ты должен учиться, чтобы получить тут профессию, чтобы стать членом общества. И человек, исходя из того, что он вовсе не стремится стать, например, архитектором, он вовсе не стремится стать инженером, там, менеджером, художником, он только стремится занять соответствующее общественное положение и получить соответствующую зарплату. То же самое, кстати, и со священниками очень часто. То есть большой церкви нужно много священников. Как? Ну вот, завлекаем, что вот ты вырастешь, станешь членом церкви, уважаемым, будешь получать деньги и так далее. И ради этого мы тебе будем учить вот этим вещам. И люди учат то, что им не интересно, то, что им не нужно, то, что не соответствует внутренним ему вот этому вот призыву. И человек всю жизнь занимается тем, что он ненавидит. Но он не может выйти. Почему? Потому что он уже, допустим, путем кое-как освоенных внешних основ этого знания, особенно вот этого, и можно стать, в общем-то, посредственным инженером, приложив достаточно много усидчивости. Ты не будешь талантливым инженером, ты не будешь тем более талантливым ученым. Но ты будешь хорошим технарем, который будет за определенное дело выполнять свою зарплату и как-то тащить свою лямку всю жизнь. И ты будешь несчастным человеком. Ты будешь жить только мечтой об отпуске, там, о выходных, когда ты все это можешь выкинуть на свалку и заняться тем, чем тебе нравится. Но ты никогда не станешь именно выдающимся человеком в своем. И трагедия заключается в том, что вот такие как бы тянущие лямку, они всегда чувствуют себя не на своем месте, поэтому они глубоко ненавидят всех людей талантливых. То есть талант – это что? Это вот это внутреннее призвание. И они их всегда пытаться будут задавить внутри себя. И когда это происходит, допустим, на уровне там, инженеров, на уровне техников, это еще не так страшно для общества. Но когда это происходит на уровне, допустим, священников в церкви, то в результате посредственности приходят, посредственности, которые приходят только ради внешнего. И они задавливают все внутреннее. Они изгоняют всех людей, в которых есть вот этот вот призыв. И тут такой вопрос, что с одной стороны, кажется, создать систему очень хорошо. То есть мы создаем систему, и система тянет. То есть вот сколько может быть людей, в которых внутреннее призвание быть тем же священником? Ну, там вроде немного. А люди хотят, чтобы у них вот был свой священник. Ну, там собралась какая-то группа людей. И им присылают какого-то молодого, который там... Вот его этой искусственной системы выучили, все. И он никогда не хотел быть священником. Он просто не знал, что ему делать. А вот у него, допустим, там отец священник или родственник священник. И вообще он, так сказать, ему показалось, что тут он больше заработает, лучше возьмет. Он идет туда и начинает всю жизнь тянуть лямку, которая не соответствует его внутреннему вот этому нытью. Точно так же, вот когда система церкви, вот человек родился в какой-то церкви, вот его насильно в эту церковь вставляют, начинают с детства, формируют и так далее. И он, а в нем нет внутреннего призыва быть членом этой церкви, в нем нет вот этого внутреннего развития. Но он становится формальным членом церкви. То есть он, ну вот он вырос, у него тут дружественные связи, у него тут всякие... Ну, куда он уйдет? В нем нет внутреннего вот этого импульса к возрождению. Но он продолжает быть членом общины, и он себя считает членом общины. И он в эту общину проталкивает то, что ему нравится. Вот этот внутренний призыв, который в нем есть. И, соответственно, когда таких становится достаточно много, они начинают выталкивать и разгонять тех, в ком есть вот это божественное побуждение, в ком есть вот это вот божественные духовные вещи, которые пытаются через познание найти свое развитие. И они, естественно, их не могут переспорить, потому что те их побьют на поле, ну, познаний даже. Но они их могут просто изгнать, объединиться вместе и изгнать. И вот так вот умирает церковь. То есть она постепенно переполняется. Любая церковь, превратившаяся в систему, с неизбежностью обречена на умирание. Но с другой стороны, если нет церкви как системы, и вот это тоже сказано в книге о божественной любви и божественной премудрости, что люди мирские по своим мирским побуждениям, то есть к стремлениям обеспечения своего мирского благополучия, они часто делают для общества и церкви гораздо больше, чем люди духовные, потому что они побуждаемы вот этим пламенем любви к себе и к миру. Потому что люди чисто духовные никогда не образуют ничего такого, как бы, ну, они все будут твориться в себе. И всегда будет существовать, то есть они не образуют хорошие внешние формы. И вот тут вот заключается такой парадокс. Внешнюю форму в церкви образуют те, в ком гораздо меньше, а то и вообще отсутствует всякая духовность. Но, тем не менее, они нужны в церкви. Вот в Аркана Целестия там приведены различные состояния развития церкви и в человеке, и в мире. И вот этот вот скелет, который образуется, вот эта внешняя система, он образуется людьми, которые пребывают в мертвых познаниях, которые живут без благолюбия, которые имитируют благолюбие и плоды благолюбия, в которых они мертвые. Но без этих людей... Вот как вот человек, например, скелет в нем мертвое. Оно вроде бы совершенно не играет роли в организме, там, как физиологически. Но скелет – это то, на что нарастают и опираются все дальнейшие органы. Просто когда скелет начинает, когда органы вымирают, а скелет начинает занимать их место, человек превращается во что? Вот, в останки. То есть церковь живет и развивается гармонично, когда в ней все находится вот в таком вот балансе. То есть присутствуют люди, в которых есть божественное наитие, которым, скажем так, познание веры проистекает от внутреннего импульса рационального. И что самое главное, это в человеке развивается с детства. Вот если быть способным увидеть, всегда можно увидеть, какой человек разовьется Вот видно, что вот один стремится вот к этому, познаниям и так далее, а у другого все это направлено на совершенно другую какую-то сторону. И попытка заставить человека пойти не по его пути, ну, часто оказывается гибельной и для системы, и для самого человека. И точно так же с этими познаниями. То есть в одном человеке они мертвые, хотя он вроде их накапливает, хотя он почему? Потому что он повторяет как бы чужие зады по внешним основаниям. А в другом человеке они оживотворенные. И они мертвы и оживотворены уже с самого начала, часто с самого детства. Это просто неочевидно. Проблема заключается в том, что для того, чтобы судить, что в человеке развивается, нужно видеть его в его комплексе. Люди же не в состоянии это делать. Почему? Потому что они смотрят, опять же, по внешним началам. То есть для этого нужно изначально обладать перцепцией. Если ты видишь перцепцию, ты можешь определить, вот, что вырастет из этого ребенка, ты можешь определить, куда пойдет данный человек. Если нет, то твои суждения всегда будут ошибочны, потому что ты будешь судить вот по этим внешним началам. Но, тем не менее, надо знать, что ничего не образуется такого в мире, чему не предшествовали бы определенное духовное начало. Я бы, скажем так, это даже расширил из вот этого частного случая образования в человеке, познания веры, рациональное начало. Я это хочу обобщить и сказать, что все, что в человеке появляется материального, все, что составляет его материальную жизнь, все события его материальной жизни, все происшествия, они вызваны действием в нем определенного духовного начала. То есть человек, с ним ничего не произойдет, он ничего такого не увидит, перед ним ничего такого не появится, что не является эманацией его внутренних духовных начал. То есть вот тут был такой вопрос, что сначала в человеке происходит? То есть вот то, что он видит, формирует его внутреннее или наоборот? Его внутреннее формирует то, что он видит. Так вот, иллюзия в том, что человек формируется тем, что он видит, слышит, воспринимает и ощущает. Вот нам кажется, что мы видим предмет, он на нас действует и формирует наши какие-то внутренние начала. На самом же деле все обстоит с точностью наоборот. Все, что мы видим, слышим, ощущаем, чувствуем и так далее, все это есть выражение высших степеней, присутствующих в наших внутренних началах. То есть человек формируется не снаружи внутрь, а человек формируется изнутри снаружи. Но для того, чтобы даже это осознать, я не говорю почувствовать, нужно именно выйти за пределы восприятие окружающей действительности по пространству и по времени. Потому что когда мы воспринимаем по пространству и по времени, мы не видим иначе, как только что человек формируется тем, что он видит, тем, что он слышит, и тем, что он воспринимает. Что человек есть, скажем так, страдательный субъект происшествий своей жизни. А все обстоит на самом деле совершенно наоборот. Это я опять же, вот как я не раз приводил пример, с Солнцем, вращающимся вокруг Земли. То, что Солнце вращается вокруг Земли, это факт очевидный. Вот если мы выйдем на улицу и будем наблюдать целый день, мы с очевидностью через наши 5 чувств получаем ощущение, что Солнце вращается вокруг Земли. Хотя все обстоит с точностью до наоборот. Более того, даже если мы знаем, что все обстоит с точностью до наоборот, в нашей вот ежедневной жизни мы все будем сверять именно с видимостью. То есть мы будем говорить, вот солнце село, солнце встало, вот там, когда солнце подойдет к вечеру, я пойду туда-то. То есть мы не говорим и не думаем через реальность. Мы не говорим, что вот когда Земля повернется к Солнцу на такой-то градус, я вот это вот. Хотя мы могли бы, в принципе, делать и так, но это было бы слишком сложно и слишком уж разнобоило бы с тем, что мы воспринимаем нашими пятью чувствами. Поэтому в определенном смысле мы вынуждены жить видимостями. Вот точно так же и со всем, что связано с нашей жизнью окружающей. Вот мы говорим, я это увидел, и это во мне создало, ну, такое-то понимание. Я это изучил, и поэтому вот теперь я это понимаю. Потому что для того, чтобы жить и мыслить по реальностям, а не по видимостям, действовать противоположно, для этого бы у нас занимало слишком много сил. Есть люди, которые на это специально тренируются, но для этого они, допустим, куда-то уединяются, там, полностью на этом сосредотачиваются, но это сильно разрушает их, скажем так, повседневную жизнь в мире. Именно поэтому небесное учение говорит, что человек – это как гусеница, которая должна кушать вот листья для того, чтобы потом превратиться в бабочку. То есть не надо быть бабочкой, пока ты гусеница. Не надо пытаться приделать себе крылья искусственные, иначе ими махать и прыгать, и делать вид, что ты бабочка. Ты все равно не будешь бабочкой. Все должно произойти естественным путем. То есть мы должны смириться с тем, что мы живем в видимостях. Мы должны смириться с тем, что мы мыслим по видимостям. Но при этом мы должны знать, что это лишь видимость. В чем полезно знание реальности? Оно полезно в том, что мы видимости не превращаются в нас в подтвержденные видимости или же в ложности. Это помогает нам принять правильное поведение, даже живя в видимостях. Потому что когда в человеке ложности подтверждаются, он начинает жить в согласии с этими ложностями. И его дальнейшие поступки уже направлены, действуют так, словно видимости – это реальности. Он действует исходя из этого. Когда же человек знает, что это лишь видимости, он может себе отличить и принять решение, когда он будет жить по видимостям, а когда он не будет жить по видимостям. Вот я приведу такой пример. Скажем, из всего вышесказанного можно сделать тот вывод, что зачатие ребенка происходит на высших уровнях реальности, и образование ребенка, вот когда яйцеклетка превращается в ребенка, то есть когда соединяется сперматозоид и появляется новая генетическая модель, это лишь завершающий процесс. То есть тот момент, когда, скажем, сперматозоид слился с яйцеклеткой, уже образуется новый человек. Почему? Потому что он образуется не здесь, он образуется на высших уровнях реальности, а здесь лишь завершается, фиксируется. То есть, когда человек, вот в момент образования, все эти 9 месяцев он уже существует как человек. То есть, все высшие уровни реальности присутствуют, но это не очевидно, потому что они присутствуют темно, не очевидно вот в нашем природном мире. Пока ребенок, тело ребенка формируется в утробе матери и так далее. Вот. Вот. Но если мы возьмем Бринессен и наших дорогих ученых из Академии, то они будут с пеной у рта доказывать, приводя соответствующие номера, допустим, из книги о божественной любви и божественной премудрости, что ребенок как человек формируется только тогда, когда он первый раз вдохнет. Там есть номер, когда говорится, что у человека образуется самостоятельное мышление и воля, когда он первый раз вдохнет. То есть, нет, вот когда человек родился, это вот только человек, до этого это не человек. Хотя на самом деле это именно абсолютизация видимости. Потому что здесь он говорит по видимостям небесного учения веры. Что да, в мире он проявляется как самостоятельная личность в тот момент, когда он первый раз вдохнет. Но он уже существует на всех уровнях реальности как человек до этого момента. Почему? Только это не проявлено, не очевидно в нашем мире. Именно потому, что еще соответствующие сосуды не сформировались. Поэтому, например, когда совершается аборт, происходит действительное убийство. То есть, кто бы что там ни думал. Если это мы понимаем, если мы знаем, что вот это лишь видимость, и в употреблении вот в небесном учении веры вот в этом моменте, мы знаем, что когда мы имеем дело с абортом, мы имеем дело с лишением жизни, а не будет убийства, ну, скажем так, с лишением жизни человека. Потому что, в общем-то, в этом мире как бы лишение жизни не всегда убийство. Но, скажем так, совершаемое вне законов порядка, это всегда убийство. Человек же, который вот будет считать, что аборт не убивает никого, потому что самостоятельной личности еще нет, будет идти на аборт очень легко. То есть у него снимается вот этот вот моральный блок. Он всегда скажет, подумаешь, там, это всего лишь там, удаление лишнего органа, еще не родил, который еще не стал человеком. Вот в этом примере показывается, если мы знаем, что вот есть видимость и есть реальность, то мы можем различить, когда мы собираемся совершить действие. Если же мы не знаем, если же мы живем по видимостям, если мы убедили себя, что аборт это всего лишь, там, скажем, вычищение каких-то телесных недостатков, а не убийство личности, то мы начинаем действовать, исходя из иллюзии, из видимости, как реальности. В небесном учении веры есть, я об этом целую все время читал класс, такое понятие, как зло от лжи и ложь от зла. То есть вот этот вот случай – это зло от лжи, или же зло от заблуждения, зло от ложности. Когда человек находится в ложностях, он совершает зло по этим ложностям. Он не думает, что он совершает зло, потому что он думает, что ложности – это правда. Поэтому он думает, что он поступает правильно, что он совершает добро. Но он, тем не менее, совершает зло. Так вот, почему полезно знать, что те видимости, которые мы видим, они видимости, и что за ними есть настоящая реальность? Это нас спасает от совершения зла по ложностям. Это я к тому говорю, что вот можно сказать, а зачем нам все это знать, если мы все равно большей частью в жизни живем по видимостям, и мы вынуждены жить, и по видимостям жить удобнее. Но знание, вот такое истинное положение вещей, спасает нас от совершения зла по ложностям. А ложности, как мы знаем, это всегда подтвержденные видимости. Есть, конечно, ложности, которые возникают от зла. Это извращенная правда. Это гораздо более тяжкий вид зла, когда человек творит. А вот эта извращенная правда затем для человека может служить той ложностью, по которой он приобретает зло своей жизни. Вот это вот так и перетекает. Одни образуют лживости по своей извращенности, а другие эти лживости воспринимают за правдивости и приобретают зло жизни через жизнь по этим лживостям, которые они принимают за правду. Поэтому такие изыскания, они носят не теоретический, а сугубо практический характер. Скажем, когда мы знаем и держим в уме, что все духовное предшествует природному, и что природное – это лишь проявление сосудов, которое проявляется уже существующее на духовном уровне нечто реальное, то мы никогда не сделаем такого ложного умозаключения, вроде того, как делают люди, читая, вырывая из контекста небесного учения вот это вот место, где говорится, что человек приобретает самостоятельное мышление, только когда делает первый вдох. И мы никогда не сделаем вот этого ложного заключения, которое может привести нас к очень нехорошим, скажем так, поступкам в жизни. Ну, это как бы экстремальный случай, но существует масса случаев такого, ну, скажем, может быть, не столь тяжких, но приводящих, в общем-то, тоже к однозначным последствиям. Отсюда же, кстати, становится очевидным, что в человеке будущее может влиять на его прошлое. То есть нам часто кажется, что только прошлое может влиять на будущее, ну, на настоящее и на будущее. Но в реальности будущее может влиять в человеке на его прошлое. И не только в человеке, например, но в истории человечества. Вот часто задают вопрос, вот как же, например, существовали все эти динозавры, там, ну, вся жизнь на Земле, все это разнообразие видов, до того, как на ней появился человек. Ведь животные могут существовать только если существует какое-нибудь соответствие в духовном мире. Причем всегда это проецируют вот так вот линейно, что вот ежели человека не было, то как могли существовать динозавры? Потому что не было же человека, не было его духа, не было соответствия в мире духовном. Но для этого всегда надо помнить, что мир духовный, он вне пространства и вне времени. С точки зрения Господа, как центра мира духовного, все пространства и все времена едины перед ним, присутствуют в одном комплексе. По мере нисхождения как бы начинает рождаться разделение. Для ангелов тоже нет ни времени, ни пространства, для них все едино. А вот для тех, кто живут на нижних основах мира духовного, уже есть кажущаяся привязанность к какому-то конкретному времени и пространству. Например, вот последний суд во времена Господа, последний суд вот во времена откровения небесного учения веры, вот это привязано. Почему? Потому что оно происходило в мире духов. Оно условно привязано к определенной дате. Ну, там, 1700 там, какой-то год. Или, например, там, 30 какой-то год нашей эры. Но эта привязка условная. Почему? Потому что духовное, в принципе, не может быть однозначно привязано к кому-либо пространству или к кому-либо времени. Оно может быть привязано лишь условно. И не все оно, а какой-нибудь его аспект. Вот, я не знаю, успели ли вы прослушать, на диске есть моя последняя проповедь, которую я давал. Вот там я показываю, что Голгофа, которая вроде бы однозначно привязана к какому-нибудь пространству, к конкретному пространству и ко времени, на самом деле духовно проходит через все времена и все пространства. Просто вот конкретная Голгофа, в пространстве и времени, было лишь вот этим вот выражением однозначным, в наиболее таких вот грубых и однозначных формах Голгофы, вот в пространстве и времени нашей планеты. Но она проявляется в душе всякого человека, всякий человек привязан к этой Голгофе, вне зависимости от того, в каком пространстве и времени он обитает. И все мы незримо присутствуем, и через понятие Голгофы мы связаны с тем пространством и временем, но связаны не прямо, а условно. То есть, с одной стороны, мы находимся в нашем пространстве и времени, вот город Львов, там, 2006 год. И в то же время внутренне мы присутствуем на вот этой Голгофе, которая привязана к реальному пространству и времени, там, 30 какого-то года нашей эры. Почему? Потому что в мире духовном нет пространств и времен. И с пространственными и временами оно связано человека через сознание людей, у которых последнее начало связано с этими пространствами и временами. Соответственно, человек, которого пространство и время находятся в будущем по отношению к какому-нибудь событию в прошлом, тем не менее может на него влиять и может быть с ним связан через мир духовный. Вот почему динозавры в прошлом были соответствиями определенных чувств, которые появятся в людях, чьи тела привязаны к пространству и ко времени, отстоящим на миллионы лет от появления динозавров. Это были их проекции в прошлое. Но для того, чтобы осознать вот эту вот связь прошлого с настоящим, с будущим, как единого целого, нужно полностью отрешиться от той парадигмы, которой человек живет от своего рождения. Вот так же, как парадигма того, что Солнце движется вокруг Земли, вот так же у нас существует определенного рода парадигма, связанная с пространством и со временем. Для понимания духовных сущностей это может быть не очень существенно. Но для понимания определенных вещей, в том числе и определенных, скажем так, пассажей из небесного учения веры, которые говорят нам видимостями пространства и времени, но отсутствуют, но не связаны с пространством и временем, связаны внутренним духовным присутствием, нужно, скажем так, в своем уме избавиться от вот этой парадигмы. Я в свое время прошел путь избавления от этой парадигмы, поэтому, скажем так, мне часто многое ясно в небесном учении веры то, что для других как бы остается скрытым. Это как бы не похвальба, это просто вот как бы результат определенного рода работы над своим сознанием. Если вы захотите, я мог бы провести отдельный семинар, чтобы показать, как в последних началах вот проявляется вот это, ну, можно отрешиться от парадигмы пространства и времени. То есть на уровне научности. Но это, опять же, если будет желание. Это как бы не обязательно для духовных познаний, но это может оказаться очень полезным. И вот этот принцип, который проявился вот в приведенном мном примере, нужно постоянно держать у себя в памяти, вне зависимости ни от чего, что духовное всегда предшествует природному. Более высокое по раздельной степени всегда предшествует более низкому. Если мы читаем даже в «Небесном учении веры» какой-либо пассаж, который утверждает обратное, нужно всегда понимать, что это лишь видимость. Что вот в этом пассаже оно говорит по видимостям той парадигмы восприятия реальности, в которой обретаются умы, скажем так, живущих на этой земле людей. Тогда это поможет нам не впадать через видимости в ложности восприятия. Вот один из примеров этой ложности я привел в связи вот с детьми, когда начинается самостоятельная личность человеческая. Ведь люди, которые, скажем, держатся этого убеждения, они его сформировали именно на чтении небесного учения веры. И именно потому, что они читали эти пассажи в том виде, в каком они были там изложены, не вдумываясь в основные принципы, то есть не отделяли их от основных принципов учения. А вот это один из основных принципов учения, что духовное всегда предшествует природному. Если что-либо существует в мире природном, даже в несовершенной форме, то значит ему соответствует нечто, существующее в совершенном уровне на более высокой степени раздельной, степени существования реальности. Вот если образовался ребенок, например, в утробе матери, он несовершенен. То есть там как бы нет, я не говорю уже там о духовных, рациональных, я не говорю, там даже нет часто еще тела сформировавшегося. И кажется, что это просто вот, ну где же там человек? Тем более с его рациональным мышлением, с его духовным. Ведь то, что сказано насчет познания веры, вот мы относим, допустим, это к ребенку 13 лет. Но для того, чтобы появился ребенок 13 лет, сначала должен появиться ребенок 5 лет, до этого 1 года, до этого там 3 месяцев, 6 месяцев. И для того, чтобы появились вот эти сосуды, скажем так, научности, должен сформироваться мозг, который будет в органические формы способен принимать вот эти самые научности из книг. А эти органические формы формируются гораздо раньше. Мало того, что в 3-5 лет. Они формируются в 3 месяца, в 6 месяцев. И все это виртуально присутствует еще в яйцеклетке, когда уже присутствует уникальный генетический код, набор хромосом младенца. Что такое хромосомы? Это органические формы, из которых потом развивается все остальное. Так вот, если взять вот эти утверждения, эти цитаты, которые я прочел, и провести их дальше, получится, что у человека, уже рожденного на высших уровнях бытия присутствует не только рациональное, интеллектуальное, но и духовное начало, и даже начало его возрождения. Но просто они не проявляются в человеке до определенного момента по пространству, по времени. Они не очевидно проявляются. Хотя, если мы могли бы посмотреть на зародыш вот этим внутренним взором, каким смотрит на него Господь, то мы бы сразу увидели ребенка во всем его комплексе, а тут его, так сказать, ну, самого зачаточного состояния и вплоть до его погребения. Как Господь, в общем-то, нас и видит. Вот этот номер, о котором не очень задумываются, о котором я не раз говорил, а в небесном учении веры в книге о божественной любви и божественной премудрости, что Господь ведет человека с момента его рождения, его место к вечности. И Господь знает, какое место у него в вечности. И Он одинаково ведет человека и в небеса, и в ад, подбирая события его жизни таким образом, чтобы каждое это событие его в жизни приближало его к месту в вечности. Тут может возникнуть следующая видимость, которая проявляется в теории предопределения. Когда начинают утверждать, что всякий человек от рождения предопределен к преисподней или к небесам. То есть это опять же неверное восприятие реальности через видимость пространства и времени. Потому что если знать часть истины, что вот это вот есть видимость, а что истинность в том, что все уже присутствует в ребенке, то может возникнуть теория предопределения, что вот ребенок уже родился, и он идет в небеса или в ад. Но суть-то заключается в том, что всякий совершает свой выбор. Что когда говорится, что присутствует в ребенке уже все изначально, выбор человека совершается вне пространства и вне времени. Он совершается в духовных началах. Но проявляется он в пространстве и времени последовательно, то есть в виде конкретных событий. Вот этот выбор, совершенный в высших сферах, в мире представляется в качестве формирования в нем научности, рациональной, интеллектуальной, и через это совершение своего выбора. Но это только как бы проекция, развертка вот этого внутреннего выбора, который уже был совершен человеком в высших началах. То есть нет предопределения вообще, есть видимость предопределения, если рассматривать существование человека из его начал вот этих вот природных в пространстве и во времени. То есть вся теория предопределения – это такое же заблуждение, как и теория о том, что человек рождается пустым листом бумаги без всякого предназначения и выбора и формируется, так сказать, последовательно путем влияния на него внешних материальных событий. Это как бы две крайности одного и того же заблуждения, хотя они кажутся друг другу совершенно, скажем так, логически противоречащими. А истина, как всегда, лежит посредине, вот в этом правильном понимании того, что хотя человек формируется сразу и весь, но нет никакого предопределения. Хотя есть видимость его постепенного развития и формирования в пространстве и во времени. Эта видимость, как и многие другие, восходит опять же к тому главному пункту, на котором стоит религиозное, ну и вообще любое внутреннее восприятие, что во Вселенной существует только сам Господь и ничего другого. Вот на эту тему я уже предоставил как бы множество доктринальных классов и проповедей, что существование чего-либо помимо Господа во Вселенной – это видимость. Но это видимость, которую Господь допускает для того, чтобы существовали те, кого он может, которые могут жить как бы сами от себя и которых он может благодетельствовать. То есть это не та видимость, которую нужно разрушить. Вот, например, на Востоке мудрецы, осознавшие, что это видимость, вот это в буддизме присутствует, в индуизме, они поняли, что существование индивидуальных человеческих сознаний – это видимость. И они решили, что эту видимость нужно разрушить, что нужно добиться вот этой пустотности, шуньяты. Они неправильно поняли того же Будду, когда Будда пришел и сказал, что это видимость, но Будда не сказал, что это надо разрушить. Он сказал, что нужно получить просветление и действовать, исходя из просветления. Возникли же школы, которые учили, что нужно все это вот разрушить, что тогда вот эта вот пустотность просияет сквозь эту личность и наступит тогда полное, скажем так, просветление. Но если эту видимость разрушить, то останется только Господь. Ну, как они это называли, там, Будха, Атман. И не останется ничего. И пропадет весь смысл происходящего. То есть Господу вовсе не нужно, чтобы человек, человеческая особь исчезла совсем. Господу лишь нужно, чтобы человеческая особь была небесной, как бы по высшему понятию. Вот когда мы говорили, что человек, Господь постоянно, вот чем небесные ангелы отличаются от остальных? Потому что Господи, они живут Господней собью, которая им присваивается как их личностная собь по их качеству восприятия. Вот в чем отличие, почему говорят, что у них нет соби. Почему вот книга «Аркана Целестия» показывает, что собь возникла с появлением вот, падения человека, до этого не было соби. Собь была, но у них была собь Господня, не их собственно. В этом и говорится, что не было соби. И когда говорится, что нужно разрушить собь, Если духовный разрушит свою сопь, от него ничего не останется. Потому что Господней собью он не живет и не может жить в принципе. А если своя сопь исчезнет, то ничего не останется. Вот на чем, кстати, произошло разрушение многих так называемых восточных школ. Они проповедовали разрушение всего. То есть смысл, например, Махаяны, Малой Колесницы был, что как бы человек как свечка истлевает, не остается ничего, и тогда наступает нирвана, что нирвана есть ничто. Но тогда остается Господь и исчезает смысл. Человек не может оставить полностью. Господь этого никогда не допустит. То есть теоретически такая возможность есть, но Господь этого не допустит. Почему? Потому что тогда исчезает смысл создания человека вообще, ради чего он его сделал. Но человек всегда должен помнить, что его сопь, его существование – это видимость, иллюзия. И что единственное, что в нем есть живого, настоящего – это сам Господь, Господне присутствие. Присутствие по степени его восприятия, присутствие по, скажем так, аспекту его восприятия. И только тогда человек может существовать в подлинном смысле этого слова, то есть непрерывно животворясь Господом и в то же время не распадая, понимая, что все во мне Господне, но я не есть Господь. Я во мне Господне, но я не есть Господь. Это, кстати, очень древняя формулировка, которая встречается еще в Упанишадах. Атман есть я, но я не есть атман. Вот в нашей, скажем, вере через Сваденборга вводится совершенно та же формулировка. Мое я есть Господь, но я не есть Господь. Вот это в универсальной форме выражение этой истины. Но вот для того, чтобы ее осознать в частностях, а все познание именно и заключается в том, что общее познается в частностях. В этом все ангельское познание. Они пребывают в универсальностях и познают целую вечность частностей этих универсальностей. И чем больше они познают эти частности, тем они становятся мудрее, счастливее, и, скажем так, просветленнее. Но при этом они никогда частности не принимают за завершенное познание. Вот в этом, кстати, тоже большая ошибка. Когда человек стремится к конечной мудрости, когда он стремится стать мудрецом, который знает все. Ангелы, чем больше накапливается частностей, которые они видят, тем больше они понимают безграничность и безбрежность этого познания. Что любая универсальность делится на бесконечное количество частностей. И что они не могут все эти частности вместить в одно свое сознание. Но они могут, переходя от частности к частности, совершенствовать свое сознание и делать его все более и более приспособленным к восприятию этих частностей. И что в этом и заключается самый высший смысл ангельской жизни и ангельского познания. А не превращение в себя в некий, так сказать, абсолютный кладезь абсолютной мудрости, которая вся сложна. Вот это именно стремится соп человеческая, она стремится в себя вместить всю Вселенную сразу. То есть фактически стать Господом, который именно абсолют, и которым все бесконечности пребывают в единстве, в раздельном единстве. Вот что пытается сделать соп человеческая? Она пытается именно сымитировать. Вот это. То есть подчинить себе всю Вселенную и самому стать Богом. Только она пытается, она не может вместить в себя в бесконечности, в раздельном единстве. Она пытается свои, скажем так, конечности абсолютизировать и раздуть до размеров бесконечных. То есть, опять же, как бы противоположность тому. Я опять же говорю, вот если есть желание, то мы можем собраться на неделе. Я попытаюсь провести такой небольшой семинар, потому что такое есть пространство и что такое есть время в самих себе. Это как бы будет не доктринальный класс, потому что это относится скорее к мирским наукам, чем к небесным. Но они могут оказаться очень полезными, вот эти познания, именно для восприятия наук небесных. И... качестве, ну, как бы завершения вывода к тому, с чего мы начали, а в чем заключается необходимость? Вот почему человек сразу не появляется такой, как он есть в своих внутренних началах, в началах последних, то есть с рациональным, интеллектуальным и трехдневной небритостью на лице, в полностью завершенном взрослом состоянии. Вот об этом небесное учение веры тоже нам говорит в этой цитате. Когда человек наставляем бывает, то существует определенное продвижение от научности к истинным рациональным, затем к истинным интеллектуальным и в конце концов к истинным небесным. Если продвижение это осуществляется от научности и рациональных истин к истинным небесным, без истин интеллектуальных, как посредия, то небесное начало тогда подвергаемо бывает насилию. Ибо не может существовать ни малейшего соединения истин рациональных, получаемых непосредственно из научности, с истинами небесными, как лишь единственно с помощью истин интеллектуальных, которые здесь выступают посредием. То есть все должно совершаться в определенном порядке. И именно поэтому человек развивается от самых примитивных органических форм и до самых совершенных. Потому что попытка втиснуть высшее духовное начало в воплотить их, так сказать, в началах природных, вызывало бы насилие начал природных над началами духовными. То есть должны образоваться вот на этом уровне соответствующие сосуды, которые будут способны быть вместилищами более высоких начал. То есть это как бы воплощение еще одной истины, что в началах последних вселенной все предыдущие раздельные степени, вот этой последней степени, собраны в степени последовательной. То есть развитие человека, вот мы видим в последовательной степени, от зародыша, ребенка, там студента и так далее, до мудреца, возрожденного человека, это именно то, как степени раздельные, высшие воплощаются в последней степени, в степенях сплошных. Вот эта вот фраза из книги о божественной любви и божественной премудрости, что все высшие степени присутствуют в последней степени, в виде степени сплошной. Но они изначально присутствуют, как это формируется, все степени раздельные, они присутствуют, но в последней они присутствуют в виде сплошной степени. И вот из вот этого присутствия в виде сплошной степени всех степеней раздельных как раз создается впечатление прогрессии человека от более примитивных форм, так сказать, к более сложным. То есть степени уже есть, но в последней степени они проявляются в качестве степеней сплошных. Вот поэтому намыкается, что сначала в человеке формируются там какие-то примитивные познания чувственные, потом они переходят в познания научные, потом они переходят в познания, переходят в рациональное начало, потом в интеллектуальное. И только потом в нем может, когда уже все сосуды сформированы, присутствовать вот это вот духовное начало. Потому что все присутствующие в человеке степени раздельные должны последовательно быть воплощены в последнем начале в степень сплошную, ну, в набор степеней сплошных. Вот как заключение и подведение итога ко всему сказанному. Аминь. Потому что смерть такой же естественный процесс, как и зарождение человеческого. То есть для того, чтобы человек ушел в вечность, он должен отрешиться от тела. То есть сам процесс смерти, он столь же естественный, как процесс жизни, как процесс питания, дыхания и так далее. И существуют обстоятельства, в которых лишение жизни является необходимым для сохранения общественного порядка, для сохранения.
сохранения порядка существования, я знаю, там. Ну вот яркий пример, смертная казнь преступников. То есть их лишают жизни. Но это не есть убийство, потому что путем лишения их жизни совершается акт благолюбия по отношению к остальным членам общества. И в какой-то степени даже по отношению к ним самим, потому что это мешает им, скажем так, набирать большее зло в своей жизни. Те же аборты, например. То есть аборт в принципе зло. Но, например, если после изнасилования совершается аборт, то совершается, в общем-то, такое же противоправное, ну, как бы, такое же правовое деяние, как, например, казнь преступника. Потому что тот ребенок, который сформировался в результате насилия, ну, ему лучше сразу уйти в ту реальность. Но, кстати, дети, которые подвергаются аборту, они как бы рождаются в следующей жизни. Ну, это многие...
Но в том мире.
В том мире, да. То есть они не исчезают, аборт не есть, скажем так, удаление ребенка из существования. Вот все дети, которые прошли аборты, они продолжают жить в той реальности, вот как дети воспринимаются Господом, как умершие дети. Но что не делает участь тех, кто совершил аборт, конечно, легче, если он был совершен, ну, беспричинно. То есть когда это действительно убийство. Когда он совершается только ради того, чтобы облегчить себе существование. Какая разница? Отнять жизнь у кого-то с тем, чтобы присвоить его имущество, или отнять у жизни ребенка, чтобы он не присваивал твое имущество, то есть время, деньги, там, часть жизни твоей. В общем-то, разницы нет. Хотя и с этой стороны бывает, когда человек знает, например, что он не сможет прокормить ребенка, далее, то вот этот аборт, он уже является скорее несчастьем, нежели убийством. Но тут опять же все относится к тому, что вот есть случаи однозначные. Когда случай однозначный, то все понятно. Там ребенок родился или вот ребенок, так сказать, убит. А вот когда человеку приходится принимать решение в неоднозначной ситуации, то в дело вступают рациональные аргументы. Это вот как, например, с разводом. То есть, если взять книгу о небесах и о судьбе супружественных, там есть вот в части, которая относится к этим, ну, к безумиям любви блудной, есть номер, которым можно обосновать, в общем-то, любой развод. То есть для этого нужны рациональные причины. Если человек видит рациональные причины для развода, то как бы он оправдан. Но тут же идет предупреждение, что рациональное человека может подбирать эти причины и предоставлять ему рациональные причины, когда они отсутствуют. И вот тогда человек в разводе уже совершает преступление. Хотя ему кажется, по его рациональным причинам, что этот развод оправдан. То есть, когда человек выходит из рамок однозначного закона, он вступает на очень скользкую и очень опасную почву, на которой он может идти прямиком в преисподнюю, в то время, когда он убежден, что он совершает правовое и вполне оправданное деяние. Это, скажем, вот если взять в уголовном праве, допустим, ну вот там преступник убийство совершил, его поймали органы правосудия, присудили к смертной казни и казнили. Это все однозначно. Тут как бы проблем нет. Другой вопрос, когда органов правосудия нет, или они не действуют. И человеку приходится самому принимать решение по защите себя, по защите своей семьи, по защите своей собственности. Тогда лишение жизни покушающегося на это может быть оправданным и, так сказать, благолюбивым деянием, а может быть и своей противоположностью. И тут человек уже сам решает в зависимости от своего рациональной способности, своей совести, своей способности оценить ситуацию. Но вот тогда путь превращается совершенно скользким, потому что уже от честности человека, от его способности рационально оценить ситуацию, не, скажем так, подгонять ее под себя, зависит, правильно он примет решение или неправильно. Но справедливость требует отметить, что небесное учение веры дает нам гораздо больше возможностей для принятия правильного решения, чем это, допустим, возможно у православного, у мусульманина, там, у буддиста. Именно потому, что здесь как бы формы внешние наиболее соответствуют формам истинным внутренним. Они наиболее как бы развиты. То есть рациональное, сформированное из вот этих вот внутренних состояний небесного учения и веры, оно может быть гораздо более действенным. Интеллектуальное начало не зачатое более, скажем так, приближенным к правильной оценке ситуации, чем рациональное, сформированное, ну, путем, скажем так, условно, чем от православной церкви, или мусульманской, или там, католической.
Вот во многих местах написано, что физического влияния нет. И где-то в одном месте написано, что мир может влиять все-таки на внешнего человека, наверное, имеется в виду все-таки на уровне вот этого чувственного человека, да?
Тут есть такой момент, когда у человека внутреннее начало изолировано от внешних практически полностью. То есть внешние действуют, но действуют не прямо, а косвенно.
Он становится просто внешним.
Да. То вот тогда его внешне, он тогда живет исключительно в своих внешних началах. И тогда он даже внутренне, даже начало его духа живут по законам пространства и времени. Почти по законам. Они не могут жить полностью по законам, но они могут быть почти по законам. И тогда влияние, потому что тогда внешнее, внутреннее начало влияет на его события жизни не прямо, а опосредованно. И тогда видимость становится почти реальностью. Уже почти получается так, что внешнее влияет на его внутреннее. Хотя опять же это, опять же видимость, но видимость уже настолько как бы, ну, укорененная, что уже представляется она почти реальностью. Да, да. Хотя и это тоже нереальность. Просто тут реализация видимости в реальность настолько сложная и опосредованная, что, ну, различить очень сложно. То есть вот вопрос зрения. Зрение – это способ проявления зрения духовного. Вот вы спрашивали, как же так, что вот что человек, как влияет, то ли то, что он видит, влияет на его внутреннее, то ли наоборот. То есть то, что он видит, это только катализатор для выявления его внутренних духовных форм. Но этот катализатор зависит от его внутренних состояний. То есть его внутреннее начало подводит его под те события, благодаря которым он видит те вещи, которые он видит. То есть человек никогда не видит, не чувствует, не сталкивается с чем-то случайным. Если это происходит, то это происходит потому, что его внутреннее начало так расположено. Ну, оно проявляется через внешнее, это как автоматически практически уже. То есть твои внутренние начала для тебя подбирают соответствующую им реальность. Чтобы воплотиться в последней степени, последовательными вот этими степенями.
Ну, вы еще говорили о небесной особе. Наверное, процесс возрождения – это и есть как бы процесс насаждения небесной особи?
Дело в том, что процесс возрождения все-таки относится к духовному. Я не помню, чтобы небесное учение веры применяло понятие возрождения по отношению к людям небесной церкви. Хотя, конечно, есть интерпретации на эту тему различные. Но человеку небесному, вот он родил ребенка, он родил его в природных началах. Почему, в общем, возможно было падение? Небесный человек пасть не может. Пасть может потомство небесного человека. То есть потомство – это еще не небесный человек. Это нечто, что сформируется в небесном человеке. Но разница между потомством человека небесной церкви и потомством человека духовной церкви в том, что потомство человека небесной церкви рождается в неизвращенное природное начало. А потомство человека духовной церкви рождается в извращенное природное начало, которые должны пройти преобразование и возрождение. Потомство же человека небесной церкви должно пройти только формирование. Я думаю, что процессы преобразования и возрождения похожи, они не могут быть не похожи и не могут быть аналогичны процессам формирования, скажем, потомства человека небесной церкви. Но это все же принципиально, скажем, различные процессы. Потому что там не происходит, там, пожалуй, нет реформирования.